Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей специальная передача памяти Елены Рябининой, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека России.
Радио Свобода. Новости.
Глава самообороны Донецкой области, один из сотников Майдана Александр Якубович, захваченный сепаратистами в Донецке, 2 мая освобожден. Об этом сообщил в Facebook редактор Центр.нет Юрий Бутусов. По его словам, Якубович подвергался пыткам, был сильно избит. Сейчас он находится в Киеве. Сегодня в Донецке сепаратисты отпустили 3 человек, которых они похитили в воскресенье в шахтерском городе Новогродовка. Еще 3 были освобождены в ночь на понедельник. Все похищенные в Новогродовке сторонники новых киевских властей, депутаты местного парламента и шахтеры. Один из освобожденных, горняк Александр Вовк, рассказал Радио Свобода, как их захватили вооруженные люди. Тем, кто пытался бежать, угрожали оружием, стреляли в воздух. В Донецке у здания облсовета задержанных провели через так называемый коридор позора. Унижали и оскорбляли, завели в здание, допрашивали и били, рассказывает корреспондент Радио Свобода шахтер Александр Вовк. Исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов уволил Владимира Немировского с должности главы Одесской государственной администрации. Новым губернатором области назначен депутат-бизнесмен и экс-глава правления крупнейшей нефтяной компании «Укрнафта» Игорь Палица. СМИ связывают Палицу с главой Днепропетровской обладминистрации олигархом Игорем Коломойским. 2 мая в Одессе в результате столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами по официальным данным, погибли 46 человек, около 200 получили ранения. Местные власти обвиняют в трагедии областные власти, в том числе губернатора Немировского и руководство милиции. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хиг считает, что Россия пытается сорвать намеченные на 25 мая досрочные президентские выборы на Украине. Хейк заявил об этом, выступая в Вене, куда он прибыл для участия в министерской сессии Комитета министров Совета Европы. Одной из главных тем обсуждения станет, как ожидается, ситуация на Украине. «Украинский народ имеет право выбирать президента в ходе свободных демократических выборов», подчеркнул британский министр. Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дешица также участвуют в сегодняшнем обсуждении в австрийской столице. Всего в Вене соберутся около 30 дипломатов из стран-участников Совета Европы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Болотной площади задержаны активисты, которые вывесили на Лужнецком мосту баннер со словами «Свободу политзаключенным». Как сообщает сайт ОВД-Инфо, всего были задержаны 12 активистов, среди которых Ирина Калмыкова, Тамара Тихонова, Екатерина Мальдон, Максим Чеканов, Елена Морозова, Ильдар Дадин. Также задержали фотокорреспондента Андрея Зубца. Акция проводилась во 2-ю годовщину событий на Болотной площади. Вечером оппозиция намерена провести еще одну акцию в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Власти Москвы заявили, что не допустят несогласованных акций. Ранее чиновникам и устроителям акции не удалось найти компромисс относительно места проведения акции. Оппозиция собиралась провести шествие, а затем митинг на Болотной. Власти шествие запретили, а для митинга предложили проспект Академика Сахарова, объясняя, что Болотная площадь будет перекрыта из-за репетиции военного парада к Дню Победы. Оппозиция отозвала заявку. Жители Байкальска, потерявшие работу в связи с закрытием главного предприятия города Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, разочарованы ответом на свое письмо из администрации президента Владимира Путина. Подробнее корреспондент Радио Свободы Екатерина Вертинская.
От ответа из администрации президента России жители Байкальска долго не могли оправиться от шока. Президент был их последней надеждой. Уволенные из БЦБК сотни байкальчан до сих пор не могут найти работу. Вакансий в городе нет. Новые производства взамен ЦБК не созданы. Деньги у людей заканчиваются, и они не знают, как жить дальше. А ведь государство гарантировало этим людям трудоустройство в случае закрытия БЦБК. Бывшие работники комбината обсуждали проведение голодовки. В середине апреля активисты сформированной инициативной группы написали письмо Владимиру Путину, а в ответ получили, что вопросы, поставленные в обращении, не относятся к компетенции президента Российской Федерации. Что делать дальше, байкальчане пока не решили. Они обращались за помощью к президенту, так как поддержки от регионального правительства не видят.
говорит Радио Свобода, специальная передача памяти Елены Рябининой, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека России. Елена скончалась 4 мая в Москве. Мы решили повторить сегодня отрывки из серии передач «Судьба беженцев в России», которые Радио Свобода подготовила совместно с Еленой Рябининой в 2011 году. Россия подписала Конвенцию 1951 года о статусе беженца. В соответствии с этим документом Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, однако сегодня она признала таковыми немногим более 800 человек. Для стран развитого мира эта цифра смешна. Но и предусмотренная законом защита во многих случаях не работает. Те, кто обратился к российским властям, порой исчезают, их преследуют за незаконное пересечение границы. И самое главное, Россия нарушает статью 33 Конвенции, по которой обязуется не выдавать тех, кому грозит дурное обращение на родине. В соответствии с официальной статистикой, в 2010 году лишь один узбек смог получить в России статус беженца. Это Ахмаджон Нармирзаев, который сегодня в гостях в студии «Радио Свобода», и вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина. Ахмаджон с 2002 года был правозащитником, занимался многими проблемами, в частности, детским трудом. Он изучал этот вопрос, комментировал по интернету через Human Rights Watch. Это не понравилось властям Узбекистана, там вообще не нравятся правозащитники. Начались гонения, начали сажать в тюрьму таких же, как он, и когда очередь дошла до него, его просто предупредили хорошие люди, и он решил бежать в Россию. В России он заметил, что отношение к беженцам из стран Центральной Азии намного более прохладное, чем отношение к выходцам из Пакистана или Африки, например. Более того, российские власти не препятствуют тому, чтобы спецслужбы страны, из которой человек бежал, выкрали беженцев с российской территории. Выпуск программы «Судьба беженцев в России» от 6 октября 2011 года. Ахмаджон Нармирзаев и Елена Рябинина.
Последний особенно случай с Абдулхаковым Мураджоном меня просто поразил. Я потрясен. Не то, что потрясен, я стал больше бояться. Потому что как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, спецслужбы другой страны, совершенно другой страны, незаметно выкрасть? И уже он находится в следственном изоляторе совершенно другой страны. Не могу слов даже найти. Это очень страшно.
Лена, ваш комментарий.
Сначала объясню, что именно имел в виду Ахмаджон. Дело в том, что 23 августа в центре Москвы были похищены, ну, как нам известно, 3 человека, но достоверно знаем о 2 из них. Один гражданин Таджикистана и один гражданин Узбекистана, Мураджон Абдулхаков. Почему Ахмаджон в курсе ситуации Абдулхакова? Именно потому, что когда рассматривалась жалоба на постановление Генеральной прокуратуры России о выдаче Абдулхакова в Московском городском суде, мы пригласили вместе с адвокатом Ахмаджона в качестве свидетеля, чтобы он рассказал о методах, которые применяют узбекские правоохранительные органы, спецслужбы к людям, обвиняемым по религиозным мотивам. Вот о чем Ахмаджон сейчас рассказывал. Мы более 2 недель не могли вообще узнать ничего о судьбе этого человека Абдулхакова, потому что вся информация, которая была, вот 2 часа дня он последний раз связался по телефону с одним из своих земляков, договорился о том, что через полчаса встретится, и исчез, как в воду канул. И в начале сентября получили информацию о том, что он содержится в следственном изоляторе Душанбе. А несколько позже нам удалось получить даже постановление одного из районных судов Душанбе о заключении его под стражу, вынесенное на основании тех самых обвинений, по которым его выдача требовал Узбекистан. Мало того, что он был искателем убежища в России, мало того, что он 1,5 года, 18 месяцев, предельный, предусмотренный законодательством срок содержания под стражей, провел в СИЗО в Москве и освобожден был, когда этот срок истек. Он заявитель Европейского суда, который приостановил его выдачу и предписал властям Российской Федерации воздержаться от его экстрадиции. Это было явное похищение, и, насколько мы понимаем, охота шла вот за тем таджиком, которого похитили вместе с ним, а он, видимо, оказался в неудачное время в неудачном месте, и прихватили его за компанию. Не далее, как позавчера, Европейский суд в ответ на наше очередное обращение, когда мы уже направили вот то душанбинское постановление суда, предписал властям Российской Федерации принять меры к возвращению Абдулхакова в Россию, поскольку в Таджикистане он содержится под стражей явно с целью последующей его выдачи узбекской стороне, а за невыдачу узбекской стороне ответственна Российская Федерация, в частности, перед Европейским судом. Ситуация эта действительно аховая. В течение нескольких последних лет, но мы меньше сталкивались, я бы сказала, даже не было таких известных нам, по крайней мере, случаев похищения. Перед этим достаточно часто они случались. Но то, о чем говорил Ахмаджон, что он стал больше бояться, я думаю, что он правильно стал больше бояться. И когда вот беженцы из центральноазиатских государств, в первую очередь входящих в шанхайскую шестерку, спрашивают, могут ли они, обратившись за убежищем, чувствовать себя в России в безопасности, я им отвечаю всегда одно и то же. С узбекским, таджикским, туркменским паспортом на территории России чувствовать себя в безопасности нельзя. Увы, это так. Независимо от того, обратился за убежищем или нет. В некоторых случаях обращение за убежищами, тоже у нас есть подтверждение тому, к сожалению, ее провоцировало дальнейший арест по экстрадиционным запросам.
октября 2011 года мы продолжаем цикл бесед о судьбе беженцев в России. Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и по телефону Мария Суворова, русская, бывшая гражданка Туркменистана. Мария переехала с семьей, потому что в Туркмении жить русскоязычному населению было тяжело. Ее муж остался без работы, пенсию не выплачивали. Она сама работала переводчиком. Самое главное, что детям нужно было образование, а так как ее дети русские, не туркмены, их просто не принимали в высшее учебное заведение. Получилось так, что совпало, что как раз в это время против ее руководителя возбудили уголовное дело по экономическому преступлению. Ее вызвали в качестве свидетеля. Она дала показания, то, что знала. Один из следователей стал поначалу намекать, а потом открыто сказал, что у него есть личные счеты с ее начальником, и сказал ей следующее: «Я его посажу во что бы то ни стало, и ты мне в этом поможешь». И вот на этом она уехала в Россию. И все было хорошо в России до тех пор, пока она не узнала, что, оказывается, на нее подали в розыск, и в отношении нее ведется экстрадиционная проверка. Елена Рябинина.
Мне коллеги переслали письмо Машиной дочери, которая была старшей дочери, девочке было чуть больше 20 лет в этот момент. Она была в панике, потому что понимала, что мама того и гляди окажется жертвой абсолютнейшего беззакония. И девочка искала, к кому обратиться за помощью. Я через нее связалась с Машей. В этот момент, как выяснилось, Маша уже успела побывать 2 дня, если я не ошибаюсь, под стражей, но первоначально суд отказал в избрании ей меры пресечения для последующей экстрадиции. Правда, потом этот отказ был обжалован прокуратурой, и в конце концов Машу, как говорится, закрыли в следственный изолятор. И, естественно, разобравшись в деле, посмотрев все имевшиеся на тот момент документы, мы поняли, что человек подвергается преследованиям, которые изначально, наверное, имели чисто вот такой вот незаконный характер и изначально, наверное, не были политизированными. Но в связи с тем, что Машин руководитель был представителем органов власти, вся государственная машина, конечно, обратилась против Маши. И таким образом появился политический оттенок в ее преследованиях. Мы пригласили адвоката и начали заниматься ее делом. Вот таким образом мы в него включились.
Когда вы сказали, что Машу все-таки посадили, Мария, это вопрос и вам, и Лене, так сколько в результате вы провели в следственном изоляторе?
Вначале, вот когда в своем городе меня задержали, это было 3 дня, вот, и вот судья, который понял сразу всю мою ситуацию, по-русски говоря, просек, вот, и меня отпустили. Вот, а потом, да, после этого, когда меня задержали снова, то есть это было в мае первый раз меня задержали, а в августе, 19 августа меня задержали, я провела в заключении без недели год. С 19 августа 2007 по 12 августа 2008 года.
Каким образом все-таки это оказался год, а не более? Дело в том, что в то время для людей, которых задерживали с целью последующей экстрадиции, практически не работали механизмы обжалования их содержания под стражей. И, естественно, мы обращались с жалобами адвокат, с которым мы работали во все возможные и невозможные инстанции, получали абсолютно абсурдные ответы, в которых суды игнорировали ни много ни мало определения Конституционного суда, дважды вынесенные, и относящиеся к тому, что для тех, кто задержан с целью последующей выдачи в иностранное государство, должны работать все нормы Российского уголовно-процессуального кодекса. Тем не менее, российские суды это игнорировали, в том числе Мосгорсуд, в котором также рассматривались эти вопросы. И уже когда после первого рассмотрения жалобы на решение о выдаче Маши, мы это обжаловали, к тому моменту уже было вынесено решение Европейским судом о приостановке ее выдачи до рассмотрения дела по существу, и мы, разумеется, обжаловали отказ Мосгорсуда в удовлетворении жалобы на экстрадицию в Верховный суд, который вернул дело на новое рассмотрение. И вот тут только Верховный суд установил предельный срок содержания под стражей. Вот этот предельный срок и оказался тем самым, который, в общем-то, Маша и провела в следственном изоляторе.
Лена, но разве недостаточно было суду подтверждения того, что Мария подвергается риску в Туркменистане, поэтому высылать туда ее невозможно?
Вот здесь были совершенно замечательные эпизоды. Обжалование вынесенного Генеральной прокуратурой решения о выдаче прошло три круга. Трижды Мосгорсуд рассматривал жалобы, дважды Верховный после первых двух рассмотрений возвращал дело на новое, и уже только после третьего действительно подтвердил вот то самое решение об экстрадиции, которое, к счастью, не было исполнено исключительно благодаря Европейскому суду. Так вот, достаточно или недостаточно было риска того, что Маша подвергнется пыткам, это было основанием для, по-моему, если я не ошибаюсь, второго возврата дела из Верховного суда в Московский городской на новое рассмотрение с указанием о том, что суд первой инстанции обязан исследовать эти доводы защиты. Каким образом суд первой инстанции их исследовал, можно писать в анекдотах. Суд первой инстанции Московский городской направил в Министерство иностранных дел Туркменистана запрос примерно такого содержания. У нас в производстве находится жалоба гражданки такой-то, которая не согласна с постановлением о выдаче ее в Республику Туркменистан, поскольку считает, что будет лишена там справедливого и независимого правосудия и подвергнется запрещенному обращению. Сообщите нам, пожалуйста, обоснована ли эта жалоба? Ну, когда мы уже составляли подробное обращение в Европейский суд по Машиному делу и комментарии к меморандуму правительства, пересланному нам судом, после его получения мы, естественно, указали, что и так существенный риск подвергнуться пыткам, унижающему достоинство обращению, жестокому обращению, который существовал для Маши изначально, поскольку в Туркменистане пенитенциарная система по-другому работать не умеет. Так вот, этот риск, безусловно, усилился в результате действий Московского городского суда, который раскрыл доводы заявительницы запрашивающей стороне, а это запрашивающая сторона Туркменистан, как известно, крайне чувствительна к своему имиджу в глазах международного сообщества. И если бы, не дай бог, Марию выдали бы, то там бы с ней, конечно, рассчитались, в том числе и за дискредитацию страны, гражданкой которой она, к несчастью, являлась. Вот таким образом Московский городской суд исследовал эти доводы и решил, достаточно или недостаточно их. А поскольку Туркменистан сказал, что нет, мы ее не будем пытать, честное слово, дорогая редакция, не будем, то вот это и послужило основанием для отказа в удовлетворении жалобы, и после чего на третьем уже рассмотрении Верховный суд также подтвердил якобы законность и обоснованность постановления Генеральной прокуратуры об экстрадиции ее в Туркменистан.
Лена, Мария сказала, что она иногда чувствовала сочувствие в глазах судей, но машина работала. У вас есть ощущение, вот вы сталкиваетесь с многочисленными делами, есть ощущение, что это действительно какая-то машина, которая однажды запущена, и теперь уже остановить ее практически невозможно?
Это действительно машина, это не ощущение, а полная уверенность. И более того, вот как раз на первом круге рассмотрения жалобы на постановление об экстрадиции Марии, мы с адвокатом, как-то выходя из суда и обсуждая ситуацию, подумали о том, что, ну, два варианта решения можно ожидать. Или действительно судья, который, безусловно, по его глазам было видно, что все прекрасно понимал, вынесет решение об отмене этой безумной, невозможной, немыслимой выдачи. Или, и, к сожалению, второй вариант оказался правильным, он, заранее зная, что сделает вещь, которая, ну, нехорошая, которая противоречит и обычным человеческим нормам, не говоря уже о правовых, ну, как бы так заранее немножечко извиняется то ли перед собой, то ли перед нами и испытывает при этом некоторую неловкость. Безусловно, это, конечно, машина, и могу даже сказать очень интересную, на мой взгляд, штуку. Вот чуть меньше года назад в каких-то делах, только касающихся экстрадиции в Узбекистан, да и то, ну, не во всех без исключения, в большинстве все-таки случаев, нам удалось как-то переломить позицию Верховного суда, и на сегодняшний день у нас по Узбекистану уже есть целый ряд отмененных постановлений о выдаче, в том числе в связи с риском пыток. Безусловно, все это стало возможным только благодаря большому количеству дел, выигранных в Страсбурге по жалобам заявителей. И очень занятно также было наблюдать реакцию суда, который первый после возврата дела из Верховного, совершенно очевидными, однозначными указаниями, из которых понятно было, что вот теперь в данном случае будут учтены все эти и риск пыток, и международные нормы, запрещающие выдачу людей в такие страны, где они этому риску могут подвергнуться. Судебная коллегия, это было в Казани, Верховный суд Татарстана, как бы сам себя взбадривал, чтобы вынести решение, которое они уже теперь должны вынести, но они не понимают, как это так, отменить решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они его отменили, это решение устояло в кассационной инстанции, потому что прокуратура обжалует такие решения во всех случаях. Но для них самих это было непривычно, потому что та самая машина работает, по их представлению, много-много лет работала только в одну сторону, реверсной передачи. Они даже не задумывались о том, где она может находиться, где этот рычаг искать. Ну, вот оказалось так. Но, увы, это касается только Узбекистана.
Лена, кстати, об Узбекистане. Мы на прошлой неделе говорили о судьбе троих, и вам точно было известно, что двое из них точно были похищены. Один гражданин Узбекистана, один гражданин Таджикистана. Гражданин Узбекистана зовут Абдулхаков, и он неожиданно всплыл в Таджикистане. Что-нибудь новое известно об их судьбе?
Известно. Вот совсем-совсем недавно нам сообщили, что он, к счастью, все еще находится в таджикском СИЗО. Почему я вот так говорю, к счастью, когда человек находится в таджикском СИЗО? Потому что ему грозит выдача в Узбекистан, где после всей его предыстории он, безусловно, не выживет, если его туда передадут. А то, что он продолжает находиться еще в Душанбе, означает, что власти Российской Федерации должны продолжать исполнение предписания Европейского суда вернуть его в Россию. Я говорила в прошлый раз о том, что мы получили соответствующее письмо из Страсбурга, где было предписано властям Российской Федерации принять меры к этому. И самыми опасными были первые дни, когда, ну, в случае совсем уж таких нехороших намерений, его могли бы быстренько передать из Таджикистана в Узбекистан, там говорить, извините, мы не успели. У нас не совсем такие, но похожие случаи бывали. Но сейчас уже по истечении более чем недели, я надеюсь, что этот риск миновал, и я очень надеюсь, что все-таки Россия выполнит свои обязательства по Европейской конвенции и по исполнению предписаний Страсбурга. А дополнительные новости о нем, которые были недавно совсем получены, да, по крайней мере, со слов человека, который нам это сообщил, естественно, я его не буду называть, потому что он подвергает смертельной опасности. Да, действительно, в районе проспекта Мира были задержаны два гражданина Таджикистана, вот один из них Сухроб Казиев, которого мы знаем, второго, к сожалению, не знаю, и рядом с ними находился наш Мураджон Абдулхаков. Они направлялись в мечеть на совершение молитвы. Подошли, как мне рассказывали, четыре человека подошли или подъехали, причем не таджики, Это были, ну, по крайней мере, люди, которых, как предполагалось, они, наверное, были оперативниками российскими. Остановили этих двух таджиков и потребовали, чтобы те сели в машину. Мураджон подсказал одному из них: позвони своему адвокату. Те четверо это услышали и, между собой переговорившись, решили его тоже взять, чтобы не оставлять ненужного свидетеля. Ровно то, что мы и предполагали. Их всех троих усадили в машину, куда-то вывезли, по всей видимости, за город, куда именно, неизвестно, потому что, опять же, по рассказу вот того человека, который мне это сообщил, им сразу надели мешки на голову, и потом, через некоторое время, уже ближе к вечеру или совсем вечером, привезли в аэропорт на машине прямо к трапу самолета, в который завели их, и в течение всего перелета до Худжанда они так и находились с мешками на головах. 2 дня Мураджон провел в Худжанде, после чего его в автозаке перевезли в Душанбе, и дальше уже там суд избрал ему ту самую меру пресечения, постановление, которое мы направляли в Страсбург, и на что получили вот ответ, о котором я говорила в начале этого эпизода. Вот так вот это делается.
На волнах Радио Свобода специальная передача памяти Елены Рябининой, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека России. Елена скончалась 4 мая в Москве. Образ этого человека в сердцах десятков людей, которым она спасла жизнь и судьбу. Мы решили повторить сегодня отрывки из серии передач «Судьба беженцев в России», которые Радио Свобода подготовила совместно с Еленой Рябининой. 29 октября 2011 года узбек Абдулло бежал из своей страны по религиозным мотивам. Его номер телефона обнаружили у человека, который, по мнению узбекских властей, слишком часто посещал мечеть. Абдулло вызвали на допрос и предложили стать стукачом. В противном случае обещали посадить в тюрьму за религиозный экстремизм. Елена Рябинина.
Ира, я думаю, что я немножечко могла бы здесь объяснить, в чем дело. Как мне представляется, руководство Узбекистана видит в высокой религиозности, которая чем дальше, тем выше среди населения распространяется, причину, по которой население страны становится менее манипулируемым властями. Наверное, здесь какая-то достаточно простая зависимость существует, когда у человека есть какая-то своя система взглядов, свое мировоззрение. Он менее поддается промывке мозгов со стороны властей и оказывается менее, возможно, менее управляемым. Люди существуют в условиях практически полной безнадежности. Они не видят никакого просвета в своем будущем. Особенно же, когда образование, возможность доступа к каким-то и социальным, и культурным, и другим благам практически отсутствует, подавляющее большинство населения ударяется в религию. Растет уровень религиозности. И в этом росте религиозности, который, возможно, вызван вот безумной совершенно социальной, экономической, внутренней политикой руководства Узбекистана, это же самое руководство видит угрозу своему существованию, потому что, ну, я когда-то придумала шутку из серии черного юмора, что в Республике Узбекистан можно нынче верить только в одну форму ислама по фамилии Каримов. Мне кажется, что причина может заключаться в чем-то вот подобном, в том, что более высокий уровень религиозности, таковы хороши, приемлемы, неприемлемы религиозные взгляды, неважно, взгляды, которые, если человек их придерживается, то они в определенной степени определяют способ его жизни. И получается, что способ жизни определяет не руководство страны, которое желало бы и стремится контролировать все. А вот это вот какая-то система мировоззрения, неважно, соответствует она каким-то нормам или она не соответствует каким-то нормам, которые считают власти государства, условно говоря, терпимыми для себя. Они опасаются этого.
Спасибо, Лена. Абдулло, а у вас есть семья, родители, жена, дети? Вы с ними в Москве или нет?
Нет, нет, я в Москве один, они там, в Узбекистане.
Они это кто?
Родители в Узбекистане сейчас.
И с чем вы столкнулись в России?
Ну, когда я был вынужден там уехать с Узбекистана, там, ну, я приехал в Россию, искать убежище. Ну, когда я приехал потом со своими там знакомыми, я узнал, что можно с этим там решить вопрос, ну, там, насчет убежища. И мне дали координаты Елены.
А дальше начались приключения.
Да, Елена, да. С чем столкнулся Абдулло в Москве?
После того, как он подал ходатайство в Управление Федеральной миграционной службы о признании беженцем и назвал там адрес, по которому проживает, очень вскоре он был задержан нарядом, направленным органами внутренних дел именно по этому адресу. Причем, что интересно, этот адрес он не называл больше нигде. Начался стандартный первый этап экстрадиционной проверки, и прокуратура того района, где это происходило, затребовала из Узбекистана там подтверждение розыска, а также документы о том, в чем же, собственно говоря, его обвиняют. Получив эти документы, прокуратура обнаружила, что по ним вообще невозможно установить, что именно вменяется этому человеку, в причастности, какой религиозной организации его обвиняют, и оснований для дальнейшего лишения его свободы нет. И он был освобожден через 48 часов. Но с розыска не снят. И через несколько месяцев ровно такая же ситуация уже в другом районе Московской области повторилась. Он опять провел 48 часов под стражей. Опять такой же формулировкой был освобожден, формулировка простая, что в представленных инициатором розыска документах отсутствуют сведения о названии организации, виде, направлении деятельности и прочее, поэтому невозможно сопоставить это с тем, что является наказуемым по российским законам. Его опять освободили, но не успел он уехать из того подмосковного города, где это все происходило, как представители того же самого отделения органов внутренних дел подъехали к нему и на этот раз выразили сомнения в подлинности его документов, удостоверяющих личность, хотя обязаны были проверить их за те 48 часов, что он содержался в изоляторе временного содержания. Ну, в результате, опять же, вмешательства нашего в эту ситуацию удалось избежать плохого расклада и снова ненадолго, потому что буквально через несколько дней, когда мы с ним были в одном из районных судов города Москвы, где рассматривалась жалоба на отказ в признании его беженцем, в зале судебного заседания оказался очень странный человек, который проявлял интерес только к нему и задавал крайне провокационные вопросы, которые как-то не оставляли сомнений в ведомственной принадлежности этого человека. Ну, пришлось проводить Абдуллу до дома, потому что были серьезные опасения, что в отношении него могут быть совершены какие-то противоправные действия.
«27 октября 2011 года. Аброр и Бахтиёр не были диссидентами. Они простые узбеки из Киргизии. Один жил в узбекском квартале города Джалалабада, другой неподалеку в узбекской деревне. В июне 2010 года на юге Киргизстана начались беспорядки, которые переросли в межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. Именно из-за них оба решили уехать в Россию, и оба оказались в российских СИЗО. В беседе принимает участие руководитель программы «Право на убежище Института прав человека» Елена Рябинина и адвокат Ирина Бирюкова. Ирина, давайте поговорим о том, кто эти люди и почему они вынуждены были бежать.
Они, конечно, оттуда не, скажем так, не по своей воле уехали, да. Первый, которого зовут Аброр, ему на настоящий момент, вот сейчас 29 лет, у него четверо детей, жена, все приехали сюда. После смерти отца он, значит, как глава семьи начал поднимать семью там в Киргизии и организовал домашнюю птицеферму. И вся семья, жена, супруга его, мама и дети тоже помогали. Вот. И вот этим-то, в принципе-то, они питались там, прокармливались и достаточно неплохо жили. Даже он даже начал строить там свой дом. Но вот когда события произошли, как он рассказывает, что начали сжигать там улицами, они жили улицами, узбеки жили именно вот улицами, держались друг за друга и начали сжигать именно дома узбеков. Дом его тети сожгли, и, по его словам, его дом тоже сожгли. Но до этого он успел семью отвезти в соседнюю деревню, даже не к родственникам, а вот к таким же узбекам, как и он, как бы оградить их от всей этой ситуации, потому что начали забирать мужское население узбеков в милицию, и некоторых судьба даже там его знакомых, ему стало неизвестно, кого-то кто-то калечил, за деньги выпускали и так далее. И он, конечно, испугался за себя, за семью, отправил семью и решил вернуться, чтобы, ну, хозяйство жалко и так далее. Но когда начали уже рушить дома, забирать вообще абсолютно неповинных ни в чем людей. И он говорит, я понял, что здесь все, здесь ничего, я не смогу ни семью поднять, ни детям дать, ни образование, ничего, и я решил ехать в Россию. На настоящий момент супруга его, дети, они граждане России. Сейчас вот мама его мне недавно звонила, мы регулярно созваниваемся. Мама тоже получила гражданство. Они все подавали на таком упрощенном порядке, все получили. Он, кстати, тоже подавал документы. Но получилось так, что в одной из справок, которая ему выдавалась в Киргизии, ну, видимо, как-то так получилось, что принтер распечатывал, перекосил страницу или что-то, последняя цифра года его рождения, она не пропечаталась. На основании этого ему вот отказали, даже документы не стали принимать, ничего. И он, не зная, что делать в этой ситуации, потому что в Киргизии он говорит, я не мог вернуться туда. Такая ситуация у него получилась, он говорит, я не знал, что делать. Еще одну такую любопытную вещь он сказал, когда мы приезжали к нему, я подавала жалобу, заявление, в Генеральную прокуратуру, описала всю его ситуацию и просила не выдавать его запрашиваемой стране. И на основании моей жалобы всей этой ситуации его решили повторно опросить, хотя до этого его уже опрашивали, его решили повторно опросить, и уже сотрудник прокуратуры у него спрашивает, ты мне скажи, ты почему вот ты подавал на гражданство? Ты почему не подала на статус беженца, там, допустим, вот не получилось у тебя с гражданством? И вот что интересно, что он ответил, он сказал, вы знаете, я приехал в Россию, и я думал, что, подавая на гражданство, я от всего защищен. Мне ничего не нужно больше будет, что это и есть и статус мой беженца и так далее, и что я буду пользоваться всеми правами, что я в полной безопасности, как вся моя семья.
Ирина, а Бахтиор?
Бахтиор, у него вообще судьба еще интереснее. Дело в том, что он являлся участником непосредственным тех действий, которые там происходили. Он принимал активное участие по спасению раненых, то есть на скорую помощь отвозил раненых в больницу. И старейшины решили, что он вот так вот, он как говорит, я там был, вот меня считали там героем. И меня определили, чтобы я, отправили меня на границу с Узбекистаном, там был лагерь беженцев. Женщины, дети были, ну, престарелые, и он говорит, что я там был у них как старше. Даже гуманитарную помощь, после того, как он там вскрыл некоторые факты с гуманитарной помощью, как власти Киргизии ей распоряжались, и было решено потом, что всю гуманитарную помощь переправлять туда через него, то есть непосредственно на его имя был открыт счет, на его имя приходили медикаменты различные, и вот он ими распоряжался, и он ездил, забирал, раздавал кому нужно и так далее, организовал медпункты по оказанию первой медицинской помощи, собрал студентов с медицинских всяких институтов. То есть этот человек, который непосредственно там был, принимал во всем участие, за этого, скажем так, он, и, может быть, и пострадал. Потому что в чем его там обвиняют, совершенно какая-то бредовая ситуация о том, что якобы он угонял машины скорой помощи, и из-за этого власти Киргизии не могли оказать необходимую медицинскую помощь тем, кто вот в этой ситуации пострадал. Абсолютный абсурд.
Лена, я хотела попросить вас чуть подробнее рассказать об этих обвинениях, из-за которых, насколько я понимаю, и Аброр, и Бахтиор сейчас находятся за решеткой.
Ну вот и одному, и другому киргизские власти вменяют противоправные действия, в результате которых там пострадали люди, якобы. И эта ситуация характерна не только для дел Аброра и Бахтиора, а для подавляющего большинства обвинений, которые власти Киргизстана предъявляют бежавшим после июньских 2010 года событий из Киргизии узбекам, даже тем, кто вообще нигде никак, как говорится, не высовывался и старался только спасти семью, и уж тем более не проявлял такой активности, как Бахтиор. Что касается Бахтиора, Ира упомянула об одном очень важном моменте, который вполне вероятно послужил основной причиной в его случае для предъявления ему этих обвинений. он скрыл факты злоупотреблений гуманитарной помощью, которая попадала в Киргизию, на юг Киргизстана от международных организаций, выяснил, что там главврач больницы и его родственники эту гуманитарную помощь, медицинские препараты, лекарства пускали в продажу. И тут, кроме обычных причин, которые сводятся к тому, что власти Киргизии во многих-многих случаях стараются переложить вину за события, за эти погромы межэтнические, на наиболее пострадавшую сторону, здесь присутствует еще и такой индивидуализированный фактор. Преследование, направленное именно на Бахтиёра, именно вследствие того, что он выяснил вот такие вот весьма и весьма неприглядные факты. Ну, а как дальше будет их судьба развиваться, здесь вот очень интересная штука. Мы с вами в одной из предыдущих программ говорили о том, что машина работает и с большим трудом дает задний ход. Вот на сегодняшний день по известным нам делам в отношении узбеков из Орской и Джалалабадской областей, ну, мне, по крайней мере, неизвестны постановления о выдаче их по киргизским запросам, вынесенные Генеральной прокуратурой. В редких-редких случаях уже удавалось в других регионах России, ни в Москве, ни в области, добиться их освобождения, но, по крайней мере, постановления о выдаче пока нет. Но этих людей, объявленных киргизской стороной в розыск, продолжают задерживать. О том, как именно эти задержания происходят, наверное, Ирина лучше скажет. Их месяцами, не один, не два, и пять, и шесть, и девять месяцев содержат под стражей. Их семьи находятся в совершенно катастрофическом положении, потому что каждый из этих людей, вот и Аброр, и Бахтиёр, это, в общем-то, кормильцы. И держат их под стражей вроде бы с вероятностью того, что их не будут выдавать. Но, тем не менее, они находятся в СИЗО. Смысл в этом, ну, на мой взгляд, просто отсутствует. Да, я понимаю, надо проводить экстрадиционную проверку. Да, я понимаю, что в нынешней ситуации, ну, вполне возможно, что какие-нибудь, как говорится, чистые уголовники будут представлять свои обстоятельства так, как будто бы они также являются жертвами июньских событий в Оше. И здесь надо разбираться. Но почему нельзя в этом во всем разбираться, избирая другую меру пресечения людям? Почему нельзя избирать там и домашний арест, и подписку о невыезде, и поручительство? И, в конце концов, если попадаются люди, располагающие какими-то средствами, то и залог. Нет, их надо всех сажать в СИЗО. И на каждом суде защита выслушивает сентенции со стороны прокуратуры, почему Россия должна их кормить из своего бюджета. Да не кормите, они сами прокормят и себя, и семьи, и еще и поработают в сфере услуг. Но машина эта, к сожалению, назад ездит с большим-большим скрипом.
Лена, вы говорите по всем известным делам, а о скольких делах вам известно?
Ну, вот из тех дел, о которых я знаю в отношении узбеков, покинувших юг Киргизстана после этих межэтнических погромов, но это не меньше 6-7, наверное, случаев.
Лена, судя по тому, что до сих пор узбеков с юга Кыргызстана, из Оша не выдавали киргизским властям, российские власти, российская правоохранительная система и судебная все-таки понимают, что грозит этим людям на родине, и это берется в расчет. Я права?
Думаю, что не совсем все-таки. В таких случаях, как правило, Генеральная прокуратура опирается в самую первую очередь на мнение российского МИДа о положении в стране. И в одном из дел мне попадалась справка МИДа о том, что межэтнические проблемы на юге Киргизстана продолжают существовать и стоят достаточно остро. Вполне возможно, что эта справка и является тем самым фактором, который пока что позволяет в очень относительной безопасности этим людям находиться. Но проблема совсем в другом. Такие позиции МИДа, а я об этом могу говорить, уже сравнивая дела выдачи в Киргизстан с делами аналогичными по и Узбекистану, и Туркмении, и Таджикистану. Так вот, позиция МИДа в первую очередь опирается на геополитические соображения. Каковы они в данном случае, я не знаю. Но если соображения государственных интересов Российской Федерации в какой-то момент приведут к тому, чтобы закрыть глаза на все межэтнические проблемы, существующие сейчас в Киргизии, то, соответственно, изменится и позиция Генеральной прокуратуры. Поэтому я бы сейчас не стала бить фанфары, так уж громко радуясь тому, что пока еще не вынесены решения о выдаче. Решения об отказе в выдаче тоже нет. Но беда-то в том, что эти люди все равно в настоящее время большинство из них находится под стражей. Непонятно, смогут они натурализоваться в России или не смогут. От них зависят семьи, от них зависят люди. Статуса беженца пока не получил ни один из них. Есть надежда, что кто-то получит временное убежище. Но и в процедуре определения статуса беженца бывают совершенно казусные ситуации. В одном из регионов, где рассматривалось вот такое вот дело, собственно, заявитель, такой вот молодой узбек из Ошской области, не говорящий по-русски. И переводчица, которую для него пригласило местное управление Федеральной миграционной службы, оказалась, уж не знаю, по случайности или по неслучайности, оказалась этнической киргизкой с юга того самого Киргизстана, из той же самой Ошской области. Причем ее оставшиеся там родственники тоже пострадали в ходе этих событий. Ну, известно, что пострадавших узбеков подавляющее большинство, но это не значит, что их пострадавших киргизов нет. И мы не могли контролировать точность перевода. Мы не могли проверить, насколько детально она переводит все те доводы, которые приводил заявитель в поддержку своего ходатайства об обращении за убежищем. Но то, что адвокат, которая при этом присутствовала в том регионе, говорила, что некое напряжение между заявителем и переводчиком, безусловно, было, она это видела невооруженным глазом. Но даже вот с такими проблемами приходится им сталкиваться.
На волнах Радио Свобода специальная передача памяти Елены Рябининой, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека России. Елена скончалась 4 мая в Москве. В ходе наших круглых столов 2011 года о судьбе беженцев в России, которые мы проводили совместно с Еленой Рябининой, мы несколько раз упоминали случай похищения беженцев с улицы Москвы. Это гражданин Узбекистана и гражданин Таджикистана. Гражданина Узбекистана зовут Абдулхаков, и он неожиданно всплыл в Таджикистане. Почему стало возможным, что человека, исчезнувшего в Москве, вдруг заметили в СИЗО в совершенно другой стране? В беседе 3 ноября 2011 года принимали участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина и адвокат Надежда Ермолаева. Лена, есть ли какие-то особенности положения беженцев из Таджикистана в России, какие-то характерные черты, которые выделяют их из всех других категорий, ищущих защиты в российском государстве?
Ира, в течение вот последних буквально 2-3 месяцев появились основания говорить, что да, есть. И эти особенности сводятся к тому, что таджикских беженцев, лиц, ищущих убежище, в первую очередь тех, кто освобожден из-под стражи во время экстрадиционной проверки и защищен решениями Европейского суда от принудительного возвращения в запрашивающее государство, то есть Таджикистан, похищают и вывозят в Таджикистан вне всяких правовых норм. Последнее похищение произошло в ночь с понедельника на вторник. Это коснулось Савридина Джураева, который провел под стражей 18 месяцев, предельно предусмотренный российским законодательством срок. Был освобожден в связи с тем, что его выдача, вступившая в силу постановления Генпрокуратуры о выдаче, не подлежала исполнению, потому что Европейский суд по правам человека приостановил его экстрадицию. Он получил временное убежище на территории Российской Федерации и российским законодательством защищен от принудительного возвращения в страну исхода. И вот он ехал на машине со своим приятелем, микроавтобус поджал их к бортику, он выскочил и убежал, его догнали, и мы не можем получить какой бы то ни было информации о его местонахождении. Есть все основания предполагать, что он похищен, и хорошо, если пока еще находится в России, но достаточно велика вероятность, что его уже успели вывести в Таджикистан.
Как разворачивались истории с предыдущими похищениями?
Предыдущими похищениями, что касается Мураджона Абдулхакова, о котором мы с вами неоднократно говорили, он все еще находится в Душанбе. И непонятно, предпринимают ли что-либо российские власти для того, чтобы исполнить указания суда о необходимости вернуть его в Россию. Никаких сведений об этом нет. А похищенный одновременно с ним Сухроб Джураев, который находится под следствием в Таджикистане по тем самым обвинениям, по которым таджикская сторона требовала его выдачи, вынужден был, как мне недавно сообщили, подписать якобы признание о том, что добровольно вернулся на родину, хотя для этого у него не было вообще никаких документов, позволяющих пересечь границу. Это абсолютно исключено, и сам этот факт свидетельствует о том, что такое якобы признание сделано им недобровольно.
По каким причинам люди в основном бегут из Таджикистана в Россию, и по каким обвинениям их потом таджикские власти пытаются вернуть в страну обратно?
В подавляющем большинстве случаев это обвинение в причастности к тем или иным запрещенным исламским организациям. Причем в некоторых случаях эти обвинения предъявлены людям, которые не являются столь уж ревностными мусульманами. Такое дело у нас сейчас тоже есть. Но человека, которого преследуют, по сути дела, за родство с одним из бывших лидеров объединенной таджикской оппозиции и за симпатии к оппозиционной нынешней таджикской партии «Ватандор», обвинили также в причастности к исламской запрещенной организации. Это наиболее характерная ситуация, и что касается подзащитного Надежды Ермолаева, о котором она будет говорить, здесь тоже характерный случай обвинения человека в причастности к запрещенной организации. А чем это обернулось, расскажет Надя.
Да, Надежда, я хотела вас попросить как раз рассказать о вашем подзащитном.
Я бы поправила не о моем подзащитном, а о моих подзащитных, потому что так сложилась судьба, что я защищаю и Фаруха Сидикова, и его супругу Умеду Сидикову. Фарух Сидиков в 2006 году бежал из Таджикистана именно потому, что его там задерживали, оказывали на него всяческое давление в связи с обвинением в причастности к так организация, как Хизбут-Тахрир. Это организация, которая запрещена в Таджикистане.
В Таджикистане с 2001, в России с
2003. С 2003 года она запрещена и в нашей стране. Так вот, сбежав оттуда, он думал, что находится в безопасности здесь, перевел сюда свою семью. Тем не менее, 7 декабря 2010 года он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Его задержание происходило по законам жанра, по всем, с группой захвата и обыском в его доме и так далее. Впоследствии, когда он находился под стражей, на него оказывалось колоссальное давление со стороны Федеральной службы безопасности, прежде всего, что вылилось в итоге в задержание 19 мая его супруги Умеды Сидиковой по тем же самым обвинениям в причастности к той же самой организации. Задержали Умеду именно для того, чтобы оказать влияние на ее супруга. Сейчас Фарух обжалует решение о выдаче в Верховном суде. В отношении Умеды решение о выдаче еще не принято. И сейчас она находится в процедуре определения статуса беженца. От Фаруха, оказывая давление, добивались дачи показаний в рамках уголовного дела, которое расследуется здесь. Он должен был дать показания, которые оговорили бы других людей, утверждать о том, что кто-то из его товарищей, которых он даже... Он знал только мельком, хранили оружие и призывали к насилию.
Надежда, а чем занимались эти люди, чем занималась эта семья, что делал Фарух в Таджикистане?
В Таджикистане Фарух имел мебельный цех, свое маленькое производство. То есть, когда, например, наши власти утверждают, что люди бегут из Таджикистана исключительно по экономическим соображениям, то в некоторых случаях это оказывается не совсем правдой. Действительно, экономическая ситуация там тяжелая, но люди, многие находят себя и пытаются что-то делать. Вот в этом случае, в случае с Фарухом, это совершенно очевидно, что его побудило бежать из Таджикистана не экономическая ситуация, он там имел свое производство, то есть, в принципе, не бедствовал, а именно преследование религиозного характера. А здесь Фарух тоже нашел себя, он был плотником, занимался тоже мебельным производством, его супруга сидела дома с тремя детьми, у них трое детей, а потом, как после задержания Фаруха, она устроилась тоже подрабатывать швеей или что-то связанное с партнерским делом.
А где сейчас дети, что с ними?
Нам удалось предотвратить насильственный вывоз детей. После задержания Умеды дети были помещены в приют, и шел разговор о том, чтобы переправить их в Таджикистан под опеку государства, под опеку таджикских властей. Но для супругов это казалось бы совершенно неприемлемым, потому что в случае, если дети были в руках властей, это оказалось бы инструментом давления на них, при том очень действенным. Нам удалось предотвратить вот эту передачу от российских служб опеки в таджикское государство, и родственники сами оформили опеку над детьми, родственники Умеды, И сейчас дети находятся с семьей.
Лена, какие законы действуют в отношении детей? Какие методы защиты есть в таких случаях для детей-беженцев, которые действительно, как правильно сказала Надежда, могут быть использованы в качестве рычага давления?
Беда-то в том, что эти законы, существующие на бумаге, не слишком действенны. И средства защиты детей, родители которых оказались вот под стражей и под угрозой экстрадиции на родину, этих средств защиты очень мало. Надежде действительно пришлось приложить очень-очень много усилий для того, чтобы преодолеть сопротивление даже российских органов опеки, которые в данном случае целиком и полностью оказались не на стороне детей, а на стороне, ну, прямо скажем, органов прокуратуры и ФСБ, которые стремились передать этих детей под опеку таджикских властей. А как бы их использовали таджикские власти, я полностью согласна с мнением Надежды. Это был бы инструмент давления на родителей и использовался бы для того, чтобы заставить родителей отказаться от защиты и при любых условиях, при любых рисках пыток согласиться на возвращение в Таджикистан, несмотря ни на что, потому что родительские чувства – это родительские чувства.
Еще один вопрос, Елена. Как в таких случаях действует Европейский суд? Я понимаю, что Хизб-ут-Тахрир – организация достаточно неоднозначная. И, например, в Англии, в Великобритании она не запрещена, в России запрещена, довольно во многих странах мира, по-моему, в Германии тоже запрещена. Что говорит закон по поводу принадлежности к организации, которая считается экстремистской? Почему я спрашиваю? Потому что никакого общего списка террористических организаций, которые бы принимался как юридически обязательный, в мире не существует. Государство, демократический мир пользуется списком Государственного департамента США и отчасти Евросоюза. Демократический же мир предпочитает не пользоваться списком ООН, потому что там просто все правительства вносят те организации, которые они считают экстремистскими, и поэтому список очень политизирован, там очень часто бывают представители оппозиции, а не представители террористических организаций. Так вот, на основании чего будет выноситься решение в таком случае Европейского суда?
В Европейский суд в самое близкое время, как только мы узнаем дату рассмотрения дела Фаруха Сидикова в Верховном суде, будет направлено обращение с просьбой приостановить его экстрадицию в случае, если постановление Генпрокуратуры о выдаче вступит в силу в связи с риском пыток. И Европейский суд, как он действовал всегда прежде в подобных случаях, и как мы очень надеемся, будет действовать и сейчас, будет рассматривать не хорошие или плохие взгляды заявителя, не обоснованные или необоснованные предъявленные ему обвинения. Европейский суд будет рассматривать вопрос с точки зрения наличия либо отсутствия риска того, что в Таджикистане Фарух Сидиков подвергнется запрещенному обращению, пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению. И мы очень надеемся, ну а результат узнаем позднее, что все-таки нам удастся получить в Европейском суде приостановку выдачи. А что же касается вообще отношения Европейского суда к организации Хизб-ут-Тахрир, это очень интересный вопрос. Во-первых, я целиком и полностью согласна с вашей оценкой отношения к спискам террористических организаций в цивилизованном мире, но в настоящее время в Европейском суде ожидает уже рассмотрение по существу, по крайней мере, одно, реально их больше, жалоба, поданная именно в связи с обвинениями в причастности к этой организации. Вот мне Надя подсказывает, что этих жалоб на стадии ожидания решения уже 3. И там как раз-таки в вопросах правительству России по коммуникации этих жалоб Европейский суд задал вопросы о том, было ли опубликовано, например, российское решение о запрете этой организации. Оно опубликовано не было, публиковались только списки. О том, насколько причастность к этой организации подпадает или не подпадает под какие-то ограничения, имеющиеся в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. И в конечном итоге, соответствует ли преследование, уголовное преследование людей по обвинениям в причастности к этой организации или не соответствует нарушению права на свободу мысли, совести, вероисповедания.
Лена, какой закон в данном случае нарушают российские спецслужбы?
Предоставив возможность похитить и вывести этих людей с территории России, Россия нарушила закон о беженцах. 10-я статья которого защищает и искателей убежища, ходатайствующих предоставление статуса беженца, и лиц, получивших временное убежище, как Савриддин Джураев, от принудительного возвращения в страну исхода. Россия нарушила свои обязательства по соблюдению норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую она ратифицировала, и закон о ратификации Европейской конвенции, закон о международных договорах Российской Федерации в данном случае тоже нарушаются. Высылая людей, как Савриддин Джураев, я еще не могу констатировать, что он уже отправлен в Таджикистан, но если это произойдет, Российская Федерация нарушает конвенцию ООН против пыток, поскольку именно опасение того, что в Таджикистане Савриддин Джураев подвергнется запрещенному обращению, послужили основанием для применения Европейским судом временных мер, так называемого правила 39 регламента суда, и приостановки его выдачи, поскольку и третья статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и третья статья Конвенции ООН против пыток, и еще седьмая статья Пакта о гражданских и политических правах, все в один голос категорически запрещают возвращение в государство, где человек может подвергнуться запрещенному обращению.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу, посвященную памяти руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека России Елены Рябининой. Это были выдержки из цикла передач «Судьба беженцев в России», которые Радио Свобода подготовила совместно с Еленой в 2011 году. До последнего дня жизни Лена помогала людям. Ее телефон был включен всегда. Она давала советы, куда позвонить и что делать. Десятки беженцев обязаны ей жизнью и нормальной человеческой судьбой. Светлая память. У микрофона была Ирина Лагунина.